Глава 18. Нортланд, Фьордград, столица Винтервальда, жемчужина севера, дворец конунга Бьорна Острозубова. Принцесса Астрид сидела во главе стола и из-под полуопущенных век снисходительно разглядывала вестонских дворян. Их осталось меньше трех десятков. В основном представители слабых родов, которые за последние годы смогли немного улучшить свое положение рядом с принцем Луи. И все они далеко не воины. Зато они все сегодняшнее утро рассуждали об удачно подобранных женских образах Франсуану Моэром в его весенних поэмах. А потом уже за обедом до хрипоты доказывали друг другу, что ранние сонеты Антуана Гореля значительно уступают тем, что были написаны им в более поздний период. Астрид и сама с удовольствием хотела бы в полной мере насладиться этими беседами и даже поучаствовать в них. Но, увы, она не могла себе этого позволить. Принц Луи окружил себя людьми, очень похожими на самого себя, людьми, увлеченными искусством, но абсолютно не приспособленными к сложным жизненным вызовам. Они, как и их принц, плыли с ним по течению, полностью оторвавшись от реальности. Именно поэтому Астрид была вынуждена взять заботу о своем будущем в свои руки. Конечно, были среди сторонников Луи и те, кто мыслил здраво и прагматично, но их было всего несколько человек, и особого влияния при Вестонском дворе они не имели. К примеру, граф де Негре, проигравший тяжбу за наследство своему кузену, или маркиз де Лакост, сын герцога де Лакоста, представитель некогда богатого и знатного рода, чьи земли поглотила тень. Эти люди и подобные им прибились в свое время к зеленой партии, надеясь в будущем поправить свое положение. Все те, кто представлял реальную силу, уже покинули принца Луи, чтобы присоединиться к другим партиям. Астрид подозревала, что если бы кто-то из старших принцев поманил пальчиком оставшихся, Луи лишился бы и последних сторонников. Хотя, изучающий взгляд Астрид остановился на Максимилиане Ренаре, которого она лично пригласила на обед и который сидел сейчас рядом с бароном де Леви и о чем-то с ним увлеченно беседовал. Астрид видела, как большинство из присутствующих смотрели на Ренара, когда он появился в зале для приемов. Те, что глупее, недоуменно и даже с некоторой брезгливостью во взглядах, а те, кто поумнее, заинтересованно и настороженно. Астрид лишь про себя посмеивалась. В свете последних событий она бы, не задумываясь, променяла всех этих бесполезных болтунов на хотя бы десяток таких Ренаров. Принцесса с удовлетворением отметила, что оказалась права на его счет. Несмотря на то, что Макс не носил цвета принца Луи, он по-прежнему оставался при посольстве и, похоже, пока никуда уезжать не собирался. Более того, ей стало известно, что он пошел против главы своего рода, который приказал своим сыновьям и своему племяннику вернуться в Эрувиль. Кстати, граф де Грамон тянул с отъездом своих сыновей из Фьордграда до последнего. Видимо, все решили новости об атаке на ленное владение лорда Грея. Генрих де Грамон, поддержка которого была так важна принцу Луи, понял, что без лучшего боевого мага в Эстонии северное посольство потеряло всякий смысл. Вспомнив о королевском страйкере и о разговоре, который у нее с ним состоялся, Астрид невольно сжала кулаки и слегка опустила голову, делая вид, что выбирает, какое ей взять пирожное. По ее энергоканалам, как всегда это бывало в такие моменты, пробежала силовая волна. Астрид иногда прибегала к такому трюку, чтобы успокоиться и взять себя в руки. В это мгновение принцесса почувствовала чей-то жгучий взгляд, исходящий с той стороны стола, где сидел Ренар. Она подняла голову, но странное ощущение тут же исчезло. Макс продолжал беседу с Жаном Луи и, казалось, никого не замечал вокруг. Астрид вздохнула и поднесла свой бокал с вином к губам. Наверное, просто почудилась. Всему виной эти ее гневные порывы, которым подвержены все страйкеры. Ведь теневая энергия лиловых крудов – самая дикая из всех. Мастер, который учил Астрид, всегда повторял, что эта сила нестабильна и непредсказуема. Чтобы владеть ею, страйкерам приходится многое преодолевать. Астрид прошла долгий путь, насыщенный изнурительными тренировками и глубокими медитациями, чтобы достичь необходимого уровня контроля над этой силой. Однако даже сейчас обуздание этой энергии всегда требует от нее постоянной концентрации. В любой момент из-за невнимательности или усталости теневая энергия может выйти из-под контроля, что может привести к опасным последствиям. Именно поэтому боевые маги, использующие эту энергию, редко достигают старости. Они либо погибают в бою, либо становятся жертвами собственной ярости. Астрид вспомнила тот разговор с лордом Греем. А ведь она чуть было не сорвалась тогда. Она просила этого упрямца повременить с отъездом. Приводила разумные доводы. Убеждала, что его семья сейчас в безопасности, и что даже если его враги захватят его земли, то она, принцесса Астрид, став официальной невестой, а потом и женой принца Луи, дает обещание помочь уничтожить всех врагов лорда Грея. Ведь в том, что именно он станет победителем в великом испытании, никто не сомневался. Но нет, лорд Грей был непреклонен и покинул Фьордград, а с ним и все влиятельные аристократы из посольства принца Луи. Как же Астрид была зла в тот момент. Зла на весь мир, на Карла III, который так глупо подставился, на своего отца из-за его идеи с этим идиотским испытанием, который пошел на этот шаг ради призрачного мира в Нортланде, что в итоге все только усложнило. Астрид была искренне убеждена, что мир на севере — это всего лишь несбыточная мечта ее отца, который видел себя единоличным правителем Нортланда. Она, в отличие от конунга Винтервальда, никогда не верила в эту мечту. Север никогда не станет единым. Слишком много народов населяло этот суровый край. Здесь всегда будет литься кровь. И чтобы добиться хотя бы каких-то результатов, должно пройти много лет и смениться несколько конунгов, которые, в свою очередь, будут придерживаться единого плана в управлении страной. Именно так это произошло в Эстонии. А еще она злилась на этого старого интригана конунга Харальда, связавшегося со жрецами, и на его отвратительного сынка, от гадких и плотоядных взглядов которого у нее по спине пробегал неприятный холодок. Но с этим как раз все просто. Астрид уже все для себя решила. Даже если Ивар Ворон станет победителем, до брачной ночи он не доживет. Правда, тогда уже весь север погрязнет в кровопролитной войне. Но ей плевать. Ни один мужчина, кроме ее Луи, не возляжет с ней на брачном ложе. Если ради этого придется искупаться в крови всех северян, она, Астрид, готова пойти и на такой шаг. Она невольно снова взглянула на Луи, сидевшего рядом с ней и с рассеянным видом слушавшего одного из своих приближенных. Астрид вздохнула. Эх, а ведь все так хорошо складывалось. Но после новости о ранении Карла III все пошло наперекосяк. С каким же трудом ей удалось удержать Луи в Фьордграде? Пришлось вступить в сговор с графом Денегре и маркизом де Лакостом, у которых, как оказалось, уже давно имелись на руках письменные доказательства, свидетельствующие о любовной связи Бланки де Ганди и принца Генриха, и которые граф и маркиз приберегали до лучших времен. Астрид дала ясно понять этим двоим, что ждать более не имеет смысла. Как Астрид и ожидала, Луи, получив письмо от тайного доброжелателя, тут же объявил о срочном отъезде. Именно поэтому Астрид с помощью своих людей провернула то дело с отравленным вином, от которого скончался виночерпий принца. Магический яд, который она решила использовать, на ее взгляд был самым отвратительным из всех. Он добывался из железы пурпурного моллюска. Кожа человека, отравившегося этим ядом, покрывалась мерзкими гнойниками, и он умирал буквально в считанные часы. Не каждому целителю было под силу спасти отравленного. Астрид про себя усмехнулась. Хельга, конечно, могла бы, но, как на беду, она в тот день не присутствовала на обеде. Стоит ли говорить, что вид страшной и мучительной смерти своего виночерпия привел в ужас принца Луи? А когда стало ясно, не без деятельного участия Астрид, что отрава была привезена из Эрувиля, Луи стал как шелковый, собственно, как и все его сторонники. На самом деле, все вестонцы, которые остались при младшем сыне Карла III, теперь подчинялись принцессе Астрид. И когда она думала, что все уже решено, лорд Грей так не вовремя объявил о своем отъезде. Она посмотрела на барона де Леви. Ей, конечно, было приятно осознавать, что рядом с ее любимым были такие люди, как Жан-Луи, готовые пойти на смерть ради своего принца. Но что участие барона в великом испытании — это чистой воды самоубийство, Астрид ни на минуту не сомневалась. Ей говорили, что Жан-Луи неплохой фехтовальщик, и, скорее всего, он сможет выиграть несколько схваток. Ведь в турнире намерены принять участие не только одаренные. Но против страйкеров или оборотней у парфюмера принца нет никаких шансов. Астрид снова перевела взгляд на Ренара и невольно усмехнулась своим мыслям. А вот у этого такие шансы есть, что он и доказал, прикончив Эйрика Железнозуба. Она вспомнила, как клинок этого странного и необычного шевалье пронзил сердце давнего врага ее отца, и от этих воспоминаний по ее коже пробежали легкие мурашки. После того поединка они с Хельгой обсудили произошедшее. Сестра тоже была под впечатлением. Ведь она, как и сама Астрид, полагала, что Ренар будет разорван на куски в ту ночь. Но произошло то, что произошло. Ох, как же было приятно наблюдать за кислой и удивленной рожей Харальда. Подумать только, этому старому интригану утер нос какой-то бастард, да еще и южанин. В том, что за заговором стоит конунг Харальд, ни Астрид, ни Хельга не сомневались. Но так как никто не смог словить его за руку, то и доказать его участие не представлялось возможным. Астрид мазнула взглядом по кузине. Та иногда украдкой задумчиво поглядывала на Макса, и принцесса это замечала. Астрид знала, что значат эти взгляды Хельги. Сестренка всегда привлекала то, чему она не могла дать объяснение. Она могла часами возиться с какими-то исследованиями, пытаясь разгадать ту или иную загадку. Собственно, благодаря этой ее черте характера она и стала одной из лучших целительниц в Нортланде. Ренар — одна из таких загадок, и Хельга не успокоится, пока не разгадает ее. Подумав о кузине, Астрид украдкой сокрушенно вздохнула. Ей стало известно о том, что Хельге нашли жениха. Эта помолвка была идеей отца Астрид. Бьорн, дабы укрепить их коалицию, решил женить своего племянника на племяннице своей жены. Об этом плане Астрид узнала на днях, но все никак не решалась рассказать об этом Хельге. Та с детства недолюбливала Хакона, который не отличался особым умом. А вот сам Хакон наверняка будет счастлив, когда узнает о решении двоих ярлов и конунга. Он уже давно влюблен в Хельгу. Астрид взглянула на кузину и слегка качнула головой. Она решила, что откладывать дальше не стоит, и что сегодня же сообщит ей неприятную новость. Пусть лучше Хельга узнает все от Астрид и будет готова. Мысли принцессы прервало появление группы слуг, которые несли блюда с новыми лакомствами. Именно этого момента и ждала Астрид. Вот лакеи подошли к столу и почти синхронно поставили на стол свою ношу. Один из лакеев находился почти вплотную к Ренару. Астрид видела, как он наклонился и быстро шепнул несколько слов вестонцу. Слуга исполнял ее приказ. Только что Ренару сообщили, что после обеда он должен пройти в дальнюю оранжерею ее высочества, принцессы Астрид. И если ему все ясно, он должен кивнуть. Когда лакеи, расставив блюда, дружно проследовали на выход из зала, Макс поднял глаза на Астрид и легонько кивнул. На мгновение принцессе показалось, что Ренар уже давно понял, зачем он ей понадобился сегодня на обеде. Этот его взгляд, этот вестонец как будто видел ее насквозь. Астрид моргнула, и наваждение рассеялось. Ренар продолжал о чем-то беседовать с бароном де Леви, а между остальными гостями родился новый спор о последней работе молодого скульптора Фабрицио Панталео. Когда Астрид, предварительно приказав своим сопровождающим оставить ее одну, появилась в своей дальней оранжерее, Ренар стоял у бортика фонтана и задумчиво разглядывал плавающих в нем разноцветных рыбок. Этот фонтан был гордостью Астрид. Артефактор, создавший его, делал все по ее собственным эскизам. Вестонцы, видевшие этот фонтан, уверяли ее, что ничего подобного нет ни у одного короля Мейнленда. Астрид недовольно поджала губку. Похоже, врали. Вон этот Ренар разглядывает фонтан, словно ему уже приходилось видеть что-то подобное. Именно с таким выражением лица Астрид и подошла к Максу.
«Ваше высочество», —
произнес он и учтиво поклонился.
«Благодарю вас за приглашение на обед и за оказанную честь. Мессир, я рада, что вы приняли мое приглашение».
Легким кивком ответила Астрид и с легкой издевкой в голосе продолжила.
«Ведь последние дни ваши соотечественники не очень радуют меня своим обществом. Скажу больше, они спешно разбегаются из Фьордграда, словно столица королевства моего отца некий корабль, который вот-вот пойдет ко дну».
Слово «крысы» произнесено не было, но, судя по кривой улыбке Ренара, он все понял.
«Полагаю, мои соотечественники обеспокоены состоянием здоровья Его Величества Карла III»,
— ответил он.
«Обеспокоены больше, чем его собственный сын?»
— хмыкнула Астрид.
«Вы вот, к примеру, пока тоже не уехали, или вас не беспокоит состояние здоровья вашего короля? Новость о ранении Его Величества взволновала всех нас. Ежедневно я молю богов о том, чтобы они даровали исцеление нашему великому государю. Но, как вы правильно заметили, ваше высочество, я все еще здесь. И только по одной причине. Я взял на себя обязательство сопровождать посольство его высочества принца Луи, и мой долг велит мне выполнить мою миссию до конца».
«Слава достойные дворянина!»
— улыбнулась Астрид.
«Вот бы вас сейчас услышал лорд Грей. Не поймите меня неправильно, ваше высочество»,
— уклончиво произнес Ренар.
«Я ни в коем случае не пытаюсь обвинить либо оправдать действия лорда Грея. Скажу только, что мне бы очень не хотелось, чтобы когда-нибудь передо мной встал выбор между долгом перед семьей и долгом перед королем».
«Так или иначе, но лорд Грей сделал свой выбор»,
— нахмурилась Астрид.
«Своим отъездом он разрушил планы сразу двух государей.
Насколько я понимаю, еще не все потеряно. Вы о своем друге, бароне де Леви?»
— снисходительно произнесла Астрид.
«Да?»
— кивнул Ренар.
«Барон — один из лучших мечников, которых мне доводилось встречать. Уверен, он достойно выступит на турнире вашего отца».
«Вы, наверное, хотели сказать, достойно умрет»,
— отрезала Астрид. Она решила, что пора переходить к более откровенному разговору.
«Мессир Ренар, и вам, и мне уже ясно, что барон де Леви не доживет до конца испытания.
Но я знаю человека, у которого есть все шансы выжить и победить. После той дуэли в Арглунде, где вы сразили Эйрика Железнозуба, я пришла к выводу, что ваша кандидатура для участия в Великом Испытании будет более чем подходящей. Кроме того, ваш опыт, добытый на Фронтире, делает вас опасным противником. Вы сражались с теневой тварью и вышли из этой схватки победителем. Вы показали себя человеком, для которого слово «честь» — не пустой звук. Вы истинный дворянин, и я просто уверена, что вам удастся пройти до финала турнира и выиграть его».
Продолжая говорить, Астрид повысила голос и добавила нотки торжественности в свою речь. Она хотела, чтобы ее слова звучали не просто как комплимент, но чтобы они подтверждали ценность Ринара в ее глазах, чтобы это было нечто большее, чем просто признание его мастерства, но и некое утверждение его статуса важной фигуры во всем происходящем. Астрид уже много раз проделывала такое с теми, кого она выбрала для служения ей. И каждый раз этот ее проникновенно торжественный тон срабатывал. Люди проникались важностью момента и изъявляли желание служить своей принцессе, тем самым укрепляя уверенность ее самой в своем ораторском даре. Но в этот раз что-то пошло не так. Ее речь явно не возымела никакого воздействия на этого странного человека. Пока Астрид говорила, она замечала хитрые искорки в глазах Ринара. Ей вдруг показалось, что он потешается над ней, хотя ни его поза, ни выражение лица этого не выдавали. Но эти глаза, плутоватые, насмешливые, казалось, видящие ее насквозь. Неожиданно она осознала, что в корне неверно оценила мотивы этого человека. И если на все происходящее взглянуть именно под этим углом, то эта речь ей самой показалась несколько смешной и напыщенной. А еще ей вдруг пришло в голову, что во взгляде этого Ринара было что-то звериное. Ее словно оценивали как некую добычу. Она замолчала и внимательно посмотрела на Ринара. Ее выражение лица тоже изменилось. Сейчас напротив этого южанина стояла не только принцесса Винтервальда, но и опасный боевой маг, которую не зря прозвали «Стремительной». Как ни странно, Ринар это понял, но страха не выказал, и насмешливые искорки из его глаз никуда не исчезли.
«И каков же будет ваш ответ, шевалье?»
— спросил Астрид, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно.
«Мой ответ — нет»,
— пожал плечами Ринар. Астрид его ответ совершенно не удивил.
«Вы испугались?»
— усмехнулась она, ожидая, что ее собеседник сейчас вспыхнет. «Какому дворянину, да еще и мужчине, придется по душе обвинение в трусости?» Но нет, он снова ее удивил.
«Разве это преступление — опасаться за свою жизнь?»
— спокойно ответил вопросом на вопрос Ринар.
«Кроме того, какая разница, кто из нас, как вы выразились ранее, достойно умрет? Я или барон де Леви? Тем более, что барон вызвался сам это сделать».
Астрид слегка прищурилась. В ее голове мелькнула догадка. Кажется, она уже поняла, как нужно говорить с этим человеком.
«А если у вас появится веская причина?»
— спросила она, склонив голову на бок и видя, что Ринар начинает терять интерес к разговору, поспешила добавить.
«Скажем, такая, как, например, очень щедрое вознаграждение».
На лице Ринара мелькнул интерес. Он задумчиво провел кончиками пальцев по своему подбородку. Их взгляды встретились. Астрид вдруг стала не по себе. На нее сейчас смотрел явно не 20-летний юноша.
«Ваше высочество, правильно ли я вас понимаю, вы пытаетесь нанять меня для участия в великом испытании?» «Да, мессир, вы все правильно понимаете»,
— твердо ответил Астрид.
«Мне вдруг стало интересно», — произнес Ринар. «И что же вы намерены мне предложить за достойную гибель на турнире?»
При этом искорки веселья из его глаз исчезли. В них Астрид теперь видела холодный расчет.
«Золото?»
Забросила она первую наживку, наблюдая за реакцией его лица. Ринар поднял бровь, словно изучая предложение. Она знала, что в его жилах течет кровь не только аристократа, но и купца. Его соотечественники не один раз злорадно напоминали ей об этом пункте в его биографии.
«Золото, безусловно, имеет свою ценность, ваше высочество», —
прозвучал его осторожный ответ.
«Но мне кажется, что для того, чтобы уговорить человека пойти на верную гибель, необходимо использовать более уникальные стимулы. К примеру, насколько мне известно, лорду Грею за победу были обещаны новые земли».
В глазах Ринара светилась не простая жадность, а, кажется, любопытство и желание узнать, до какого предела дойдет их торг, на что она готова пойти, чтобы убедить его принять участие в испытании.
«Вы не хуже меня осведомлены, что это пока что не в моей власти — раздавать земли и титулы»,
— ответила Астрид, приблизившись к бортику фонтана. Она задумчиво взглянула на гибкие спинки разноцветных рыбок, доставка с восточных островов которых обошлась ее отцу в крупную сумму. Ринар молча стоял рядом. Астрид видела отражение его лица в воде. Глаза вестонца стали еще более внимательными и пронзительными. Кажется, она поняла, что могло заинтересовать его.
«В
последний наш с вами разговор вы упомянули о том, что посещали предместье мастеров и приобрели там редкие зелья. Если мне все же удастся вас уговорить участвовать в турнире, то вам понадобятся магические зелья. Не магам разрешено их использовать. Так у вас будет больше шансов выстоять против одаренных».
«Зелья против страйкеров не помогут», — покачал головой Ренар.
«Правилами турнира страйкерам будет запрещено использовать магические доспехи и оружие, а оборотням принимать боевую форму», — ответила Астрид, чем, похоже, удивила вестонца. «Такое условие выдвинули жрецы праотца, и моему отцу пришлось согласиться».
«Это, конечно, добавляет шансов, но...»
«Именно поэтому претендентам без магического дара было разрешено использование эликсиров», — перебила его Астрид и, понизив голос, добавила. «И именно поэтому я обеспечу вас мощными эликсирами и, кроме того, отведу вас в мою личную сокровищницу, где вы сможете выбрать себе в качестве оплаты несколько артефактов, добытых недавно в Северной Тени, в той ее части, которую мы называем Свартвальд. Обещаю, вы не пожалеете».
Астрид испытующе взглянула на Ренара и поняла, что, наконец, попала в цель.